Глава 16. Что есть реальность? Пожилая женщина с отложениями солей, хотя испытала некий остаточный болевой шок утром следующего дня, тем не менее осталась очень довольна случившимся, так как ее отложения солей в поясничном отделе исчезли полностью, и ее суставы приобрели былую подвижность. После этого она прониклась ко мне доверием, и я, зная о ее высокой чувствительности, предложил ей поучаствовать в одном из моих экспериментов. Получив согласие, я перестроил ей мозг, после чего она обрела возможность видеть и слышать за пределами 5 органов чувств. После тестирования я решил повторить не полностью завершенный мной эксперимент со своими двойниками. В первый раз моя однокурсница отказалась коснуться моих двойников, аргументируя такое свое поведение тем, что меня не может быть аж 10. И хотя я нашел способ, когда она все-таки коснулась моего двойника, для меня осталось неясно то, чтобы она сказала мне, коснувшись меня реального. Я решил повторить этот эксперимент и создал 9 своих дублей. На этот раз никто не испугался того факта, что я одновременно существую в 10 экземплярах. Поэтому я настроил восприятие этой женщины на один из дублей и попросил ее определить, где я настоящий. Она спокойно подошла и стала по пожатию моей руки определять, где же я сам. Пожав мою реальную руку в течение нескольких секунд, она перешла к очередному моему дублю, затем к следующему, и так до тех пор, пока не проверила все варианты. После чего уверенно подошла к выделенному мною заранее дублю и сказала, что это я и есть, даже не обратив никакого внимания на меня реального. Позже я повторял этот эксперимент, и результат был тем же. Человек воспринимал только тот уровень реальности как реальный, с которым был в качественном резонансе. И в таком состоянии физический уровень становился как бы эфемерным, реальностью было только то, что человек получал через свои органы чувств, пусть и несколько необычным способом. Физическая реальность как бы переставала быть материальной, а другой уровень реальности становился для человека объективной реальностью, данной нам в ощущениях. Так где же находится эта пресловутая объективная реальность? Какие собственные ощущения считать правильными, а какие нет? Ведь в измененном состоянии сознания человек видел своим мозгом внутренние органы абсолютно точно, мог увидеть клетку, молекулу и при этом определить наличие той или иной патологии абсолютно точно, часто гораздо раньше и точнее, чем самые совершенные медицинские приборы. Человек мог не только видеть, но и управлять всем процессом получения информации в том виде, который был ему наиболее доступен и удобен. Значит ли это, что полученная таким образом информация является иллюзией? Конечно же нет. Человек создает для себя костыли приборы, чтобы проникнуть туда, куда нет доступа привычным органам чувств. Причем эти костыли создаются с позиции все тех же 5 органов чувств, данные нам природой при рождении, как и всем остальным видам живых существ. Но ведь природа наделила человека разумом не для того, чтобы человек пользовался только тем, что ему дано от рождения, но и для того, чтобы человек силой своего разума проник туда, куда никакое животное никогда не проникнет. Но я опять, похоже, увлекся философствованием. Наверное, старею. Параллельно с экспериментами такого плана я проводил и другие, не менее интересные. Один раз у меня возникла мысль выяснить, как мое воздействие влияет на вес человека. Для этого я просил своих пациентов становиться на весы и начинал свое воздействие на них, наблюдая, что происходит при этом с их весом. В течение нескольких минут вес менялся в пределах от 500 грамм до 2,5 килограмм, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Причем при работе с разными патологиями перепады веса были различными. Таким образом получалось, что мое воздействие, при всем при том, что я не использовал физически плотную материю, тем не менее проявлялось самым, что ни на есть, материальным образом. Под действием нематериального воздействия менялся реальный вес человека, что само по себе противоречит всем понятиям современной науки. После прекращения моего воздействия колебания веса прекращались. Получалось, что на время моего воздействия начинали действовать совсем другие законы природы, а точнее, реальные законы природы, о которых современная наука не имеет ни малейшего представления при всем своем снобизме. Колебания веса – это не единственная странность, с которой мне пришлось столкнуться. Некоторые другие странности – оказались еще и очень полезными, когда я воздействовал на людей, имеющих проблемы с легкими. Побочным эффектом моего воздействия было появление в комнате озона, причем озон чувствовался весьма сильно. В природе озон, молекула которого состоит из трех атомов кислорода, возникает во время гроз. Мощные разряды атмосферного электричества порождают столь хорошо знакомую каждому озоновую свежесть. В искусственных условиях озон возникает, когда на электроды площадью в 1 квадратный сантиметр, расположенные на расстоянии 1 сантиметра друг от друга, подается напряжение в 30 кВ. При изменении размеров электродов и расстояния между ними, подаваемое на них напряжение увеличивается пропорционально. Только при таких условиях возникает между электродами дуговой электрический разряд, сопровождающийся образованием молекул озона. Я специально напомнил школьную физику, чтобы освежить память для читающих и обратить внимание на необычность появления озона при определенных видах воздействия на человека. Согласно понятиям физики, для того, чтобы между моими ладонями при воздействии появился озон, между ними должно было бы возникнуть напряжение в несколько десятков миллионов вольт. Не правда ли, несколько многовато? А на самом деле ничего подобного не происходило. Таким образом, мне случайно удалось натолкнуться на совершенно другой способ синтеза озона. И при этом образование озона не было связано с электричеством вообще. Такого по понятиям современной науки не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но явление было. И было реальным, что в очередной раз говорил о том, как современная наука мало знает и понимает природу. Озоновый эффект меня заинтересовал, и я начал изучать его своими способами. И одна из основных причин такого пристального внимания к этому побочному эффекту связана с тем, что наша цивилизация к концу 80-х подошла к технократической катастрофе. Технократическое развитие цивилизации Мидгард-Земли привело к появлению очень многих экологических проблем, но в то же самое время не было создано ни одного способа восстановления экологии планеты. Даже только один этот факт говорит о том, что цивилизация нашей планеты идет не тем путем. При таком подходе наша цивилизация уничтожит себя сама еще до того, как появятся технологические методы залечивания ран, нанесенных планете неразумной деятельностью, если вообще такие методы могут быть найдены при существующем подходе к пониманию природы. Для того, чтобы это было понятно, приведу простой пример. Сначала так называемой космической эры человечества с 1960 по 1989 год наша Мидгард-Земля потеряла 30% озонового слоя. В силу того, что Мидгард-Земля по своей форме больше напоминает грушу, толщина озонового слоя не одинакова по всему объему планеты. На экваторах толщина озонового слоя максимальна, а на полюсах минимальна, особенно на Южном полюсе. Поэтому уменьшение толщины озонового слоя на 30% в результате разумной деятельности человека привело к тому, что над Антарктидой открылась так называемая озоновая дыра, которая с каждым годом увеличивалась в своих размерах, что говорило о том, что Мидгард-Земля продолжала терять свой озон. Последовательные спутниковые фотографии озонной дыры, сделанные над Антарктидой, год за годом служили наглядным подтверждением этому. А теперь немного информации из школьных учебников, которые большинство уже забыли, а другие почему-то не спешат освежать это в памяти забывших. Озоновый слой Мидгард-Земли формировался 4 миллиарда лет. Потребовался миллиард лет развития жизни на Мидгард-Земле в первичном океане, пока микроскопические и не только растительные организмы первичного океана создали достаточно кислорода при фотосинтезе, который во время гроз частично превращался в озон, чтобы первые растения, за ними и животные смогли выйти из первичного океана. Все дело в том, что жесткое космическое излучение губительно для всего живого, а вода, поглощая это излучение, его нейтрализует. Атмосфера до появления озонового слоя свободно пропускала через себя это жесткое космическое излучение, и именно поэтому жизнь вне первичного океана была невозможной до тех пор, пока не появился достаточной толщины озоновый слой, который так же, как и вода первичного океана, частично поглощал и частично отражал это излучение. Так что белковая форма жизни обречена на зарождение в воде, и именно поэтому основой белковой жизни является вода. Для появления первичного озонового слоя необходим кислород, который поступает в атмосферу в основном при фотосинтезе растительными организмами. И как совершенно ясно из изложенного выше, только растительными организмами первичного океана. Солнечный свет проникает максимум на 100 метров в глубины Мирового океана, так что плодородным слоем Мирового океана стали именно эти 100 метров от поверхности, в толще которых растительные организмы первичного океана, поглощая солнечный свет, выделяли кислород, без которого озонового слоя никогда бы не возникло. Позже, когда появились наземные растения, стало синтезироваться значительно больше кислорода, но тем не менее озон изотомарного кислорода возникает только во время гроз, которых раньше тоже было гораздо больше. Так вот, за 30 лет разумной деятельности современная цивилизация уничтожила 30% озонового слоя Мидгард-Земли, который природа создавала более миллиарда лет. Это еще не весь сказ. Как мне сообщил в 1989 году один человек, на совместном совещании представители НАСА и руководителей космических проектов СССР во Флориде поднимался вопрос об озоновом слое Мидгард-Земли. По расчетам специалистов из НАСА выходило, что если в мире, начиная с 1989 года, интенсивность запуска космических кораблей останется на уровне 1989 года, то через 10-15 лет такой космической деятельности человека будут уничтожены оставшиеся 70% озонового слоя планеты. А это означало только одно. К 2000-2005 году жизнь на поверхности Мидгард-Земли стала бы невозможной. И это не библейское пророчество, а расчет ученых из весьма престижного учреждения НАСА. Все дело в том, что при каждом запуске выгорает кислород и озон по всей толщине атмосферы диаметром в 1 милю, 1,6 километров. Движение атмосферных масс приводит к тому, что подобная дырка от бублика смещается, и при запуске следующей ракеты или спутника появляется новая такая дырка от бублика, и так далее. Именно поэтому толщина озонового слоя стала бывать так катастрофически с началом космической эры человека. Не правда ли? Весьма любопытно. Но, может быть, не стоит беспокоиться о такой мелочи, современная цивилизация в состоянии легко решить такое досадное недоразумение? Да нет, не в состоянии. Даже если все электростанции мира будут работать только на создание электрическим путем озона, потребуется миллионы лет, а может быть и десятки, сотни миллионов лет, чтобы восстановить только то, что уже было уничтожено на 1989 год. Но кто сказал, что процесс уничтожения озона прекратился после 1989 года? Как видно, из расчетов специалистов НАСА процесс уничтожения озонового слоя планеты только начался. Так что даже при самых оптимистических расчетах современная цивилизация не сможет излечить раны, нанесенные природе своей разумной деятельностью. Но не следует отделять себя любимых от матушки природы. Мы погибнем вместе с остальной природой. Как только озоновый слой будет уничтожен, в достаточной степени погибнет все живое на поверхности планеты, и жизнь останется только в мировом океане, если, конечно, человек не уничтожит ее и там. Не очень оптимистическая картина, не правда ли? Но эта картина реальная. И я, по крайней мере, понимал ситуацию и не закрывал на это глаза. Может быть, кому-то кажется, что легче закрыть глаза и ожидать неизбежного, сотворенного собственными руками, но я к такой категории людей не принадлежал никогда. Поэтому столь необычный побочный эффект синтеза озона меня очень сильно обрадовал. Если известные современной науке методы не в состоянии остановить и восстановить вызванные разумной деятельностью человека повреждения природы Мидгард-Земли, то нужно искать другие способы и методы, при которых эти проблемы, может быть, и помогут разрешить. И синтез озона, как побочный эффект при воздействии на человека, мне показался именно одним из таких случаев. Когда без каких-либо серьезных затрат энергии появлялся озон, для возникновения которого техническими средствами потребовалось бы затратить огромную энергию, невольно обратишь на это явление внимание, особенно когда проблема с озоном не за горами, а уже совсем рядом. Для решения этой проблемы нужно было только найти ключ к этому решению, чтобы озон возникал не как побочный эффект, а самый что ни на есть прямой, чтобы можно было посредством этого метода создать столько озона, сколько нужно для восстановления озонового слоя. Как говорится, попытка не пытка, хуже быть не может, а вот лучше вполне возможно, если такой ключик все-таки будет найден. Именно поэтому, когда на пресс-конференции Фонда народной медицины для советских журналистов, которая состоялась в зале исторического музея 29 марта 1989 года, мне дали слово, я не только рассказал о своей методике качественного преобразования мозга человека, но и о странном побочном эффекте с синтезом озона и предложил объединить усилия для поиска нужного решения. Я прекрасно понимал, как подобное заявление с моей стороны может быть воспринято присутствующими на конференции журналистами, но я все-таки надеялся, что хоть какая-то реакция последует. Необходимо было хотя бы привлечь к данной проблеме внимание, иначе может быть поздно. К сожалению, средства массовой информации полностью проигнорировали мое публичное заявление, но отдельные люди откликнулись на мои слова. Я не боялся выглядеть сумасшедшим. Во-первых, я знал, что таковым не являюсь, и во-вторых, я понимал реальную угрозу от этой проблемы. Меня совсем не беспокоило то, что обо мне подумают другие, лишь бы проблему удалось решить. Среди тех, кто обратил внимание на сказанное мною, был Кирилл Касаткин, который был в то время работником МИД СССР. Он подошел ко мне после выступления и предложил организовать пресс-конференцию в пресс-центре МИД СССР, чтобы, может быть, через них привлечь внимание международной общественности к этой проблеме. В силу того, что мое выступление было на конференции Фонда народной медицины, он пригласить на пресс-конференцию несколько человек от фонда. В то время президентом Фонда народной медицины был Покрышкин, имя отчества которого, к сожалению, не помню. Покрышкин пригласил несколько человек на пресс-конференцию в МИД. Среди них был Авдеев, Чумак и ряд других, фамилий которых я не знал. Вторая пресс-конференция уже с иностранными журналистами состоялась 4 апреля, и на ней, когда мне дали слово, я повторил свою информацию о качественном преобразовании мозга человека и о проблеме с озоновой дырой и возможном методе решения этой проблемы. Я вновь призвал к объединению всех стран для решения этой проблемы, но видно, после лозунга «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» никто ни для чего объединяться не хотел. Но мое дело было предложить объединить усилия, и я не собирался ждать у моря погоды, вернее, откликов на мой призыв. И хоть и говоря, что одна голова хорошо, а две лучше, бывает ситуация, когда одной головы достаточно, а вторая может только помешать. Так или иначе, никто на мой призыв не откликнулся, посчитав мои слова заявлением пациента палаты номер 6. Но подобная реакция не огорчила меня, и я продолжал делать свое дело, несмотря на то, что об этом думают окружающие. Я был уверен, что существует много ситуаций, когда один может быть прав, а многие ошибаться, особенно когда эти многие слепые и неинформированные люди. После первой же пресс-конференции, на которой я выступал, ко мне обратились несколько человек, которые предложили мне произвести качественное преобразование мозга у них. Как говорится, назвался Грузием. Полезай в кузов. В данном случае Грузием был я сам, а кузовом доказательство того, что мои слова не ради красного словца. Никто из пришедших мною специально не тестировался. Среди пришедших ко мне 4 человек были профессиональные журналисты Рудольф Гаевский и Михаил Дехта, фотограф из АПН Алексей, фамилию которого я не запомнил, и инженер из Армении по имени Рубен. Конечно, было бы лучше, если бы я мог провести отборочное тестирование для проведения качественной трансформации мозга, но в данной ситуации я был вынужден начать подготовку преобразования у тех, кто ко мне пришел, иначе меня могли бы обвинить в обмане. Другими словами, мне пришлось доказывать свою правоту в полевых условиях, когда правила игры устанавливаю не я, а их устанавливают мне. Но даже и в таких не лучших для меня условиях мне удалось в течение нескольких дней сделать так, что Михаил Дехта и Рудольф Гаевский получили возможность видеть внутренние органы, как свои, так и других людей. Особенно быстро мне это удалось сделать с Михаилом буквально во время первого моего воздействия на него. Он увидел свой мозг и все, что с его мозгом происходило во время моей работы. Не обошлось без смешной ситуации. Михаил, приехав после моей трепанации черепа домой, позвонил мне и спросил, все ли в порядке с его головой. Он чувствовал, что его голова так и осталась открытой. За всеми восторгами и ахами по поводу его возможности видеть свой мозг, органы и так далее, я забыл закрыть его мозг после моего воздействия. Когда происходит подобное воздействие, человек видит и чувствует, как верхняя часть его черепной коробки снимается и открывается человеческий мозг во всей своей красе. После завершения своей работы я все помещаю назад, восстанавливая целостность системы. Поэтому, когда Михаил позвонил мне, я привел все в нужный порядок и еще пошутили насчет того, что хорошо не было дождика, ему ничего туда не накапало, и что для таких случаев всегда надо иметь при себе зонтик. Мы оба посмеялись по поводу дождика и попрощались. У Рудольфа Гаевского успехи были не столь быстрыми, но и он приобрел внутреннее видение. Наиболее инерционным преобразованием оказался Рубен. Его прогресс, по моим понятиям, был очень медленным, уж очень многого у него не хватало для качественного преобразования мозга. Процесс качественного преобразования мозга можно сравнить с собиранием мозаики из качественных кусочков. Во-первых, необходимо хорошо понимать и знать, какую качественную картинку собираешь. Во-вторых, нужно иметь все качественные кусочки для того, чтобы собрать нужную качественную картинку. Предположим, что нужная качественная картинка требует 100 кусочков для того, чтобы создать новое качество. Каждый человек имеет то или иное число таких качественных кусочков в зависимости от его генетики, сущности, личного развития и способности к динамическим изменениям сознания. Поэтому, если тех или иных свойств и качеств, необходимых для качественного преобразования мозга у человека нет, произвести такое преобразование невозможно. Сначала человеку самому надо наработать недостающие куски мозаики, что возможно, но маловероятно, и может потребоваться не одну человеческую жизнь для реализации этого. Или кто-то другой может создать такому человеку недостающие куски мозаики. И чем большего числа кусков мозаики не хватает, тем больше времени и усилий требуется создающему их. Другими словами, я должен посадить такого человека на своей шее, эволюционно довести на своем горбу до нужной эволюционной точки и после этого произвести качественное преобразование мозга, сущности и генетики. При этом практически всегда необходимо отработать за человека его эволюционные грехи, ибо именно они являются чаще всего теми гирями, которые тянут эволюционно человека вниз. Если у человека не хватает 1-10 кусков эволюционной мозаики, обычно требуется очень мало времени для создания недостающих и проведения качественного преобразования возможностей мозга. Это может быть от нескольких минут до нескольких дней. Если же не хватает 70 или более кусков качественной мозаики из необходимых 100, может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет для создания недостающих кусков. Только за редким исключением, такое преобразование для человека сделать практически невозможно. В принципе, это только предположение, так как я никогда не тянул человека больше нескольких лет. Вполне возможно, что практически это возможно сделать с каждым, только я не имею статистических доказательств и поэтому могу только предполагать это. Основная причина отсутствия у меня такого опыта в том, что я не видел необходимости вытаскивать за уши всех и всякого. Для эксперимента я брал нескольких людей, у которых были нулевые задатки для подобной трансформации, и через несколько лет, одного раньше, другого позже, я добивался того, что бесперспективные на первый взгляд люди получали качество новые возможности мозга. Так вот, Рубен принадлежал категории людей, у которых большая часть эволюционных кусочков просто отсутствовала. И тем не менее, после моего воздействия на него, у него начали появляться новые качества и возможности, которых у него не было никогда. Но вернемся к тем событиям. У Михаила Дехта и Рудольфа Гаевского продвижение вперед шло 7-мильными шагами. Оба были журналистами и поэтому не могли обойтись без своих журналистских штучек. К примеру, Михаил попросил меня описать проблему его жены, которую я до этого не видел. Я стал говорить ему результаты моего сканирования. После чего Михаил попросил меня произвести дистанционное воздействие на нее по образу, который он имеет в своей голове. Я стал проводить воздействие и почувствовал очень хороший контакт, о чем я и сообщил Михаилу и сказал, что если жена его достаточно чувствительна, то в данный момент она должна чувствовать то-то и то-то. Михаил после этих моих слов тут же набрал свой домашний телефон и спросил ее о том, что она чувствовала, и где минуту назад, и что происходило с ней в данную минуту. Для него было полной неожиданностью, когда она точно описала все то, о чем я ему сказал до его звонка домой. Рудольф Гаевский принес с собой черно-белую фотографию для паспорта молодой женщины и попросил меня описать ее проблемы со здоровьем. На фотографии была только голова женщины, и я начал свое сканирование, не ограничиваясь только головой. Я сообщил ему результат моего сканирования, после чего Рудольф сообщил следующее. На фотографии была его жена, и все ее проблемы я обнаружил точно, но его больше всего удивило то, что на фотографии, которую он мне показал, его жена была на 30 лет моложе, а я выдал ему ее проблемы не только те, что у нее были на момент фотографирования, но и за все последующие за этим 30 лет. Как-то раз я сказал Михаилу о том, что точно так же можно рассказать проблему с машиной. Он тут же потребовал доказательств. У него была «Волга» 24-я, и он буквально вытащил меня на улицу и потребовал доказательств. Я произвел диагностику машины своим способом, результаты которой он тщательно записал и очень скоро уехал. Уехал, как выяснилось, позже прямо на станцию техобслуживания и попросил механиков проверить его машину. Каково же было его удивление, когда их диагностика и моя полностью совпали. Своей проверочки Михаил практически не прекращал никогда. Уж очень ему хотелось найти хоть какое-нибудь несоответствие. Такова уж оказалась его журналистская душа. Как я уже упоминал, у жены Михаила Дехта оказалась отличная чувствительность. И когда я его увидел, то произвел у нее, с ее согласия, конечно, качественное преобразование мозга. На это потребовалось буквально несколько минут, причем качество ее внутреннего видения было очень высоким. Она была столь динамична, что мне удалось провести ее по эволюционной лестнице очень быстро, и в результате этого она приобрела возможности, которые были еще недоступны ее мужу. Например, мне очень легко удавалось сместить ее в прошлое. Сначала она видела все как бы со стороны, но я решил включить ее в кого-то из живущих в то время. Это равносильно тому, что она на время стала чувствовать, видеть, слышать и осязать все то, что чувствовал человек из прошлого. Когда я установил такой контакт, она стала видеть окружающую реальность прошлого через глаза современника событий. Но для меня было сюрпризом, когда она ойкнула от того, что почувствовала боль в пояснице человека, через глаза которого она видела окружающий мир прошлого. Хозяином тела человека из прошлого был пожилой человек. При всем при этом она чувствовала и воспринимала мельчайшие детали реальности прошлого, такие как маленькие камушки на дороге, палящие лучи солнца и так далее. Кто-то может сказать об этом, что это бред сивой кобылы, но скептиков буду вынужден разочаровать. Несколько позже мне пришлось производить аналогичное смещение в прошлое ради получения информации. И полученная информация позже полностью подтвердилась, хотя на момент эксперимента никто из участвующих в этом эксперименте такой информации не располагал. Но об этом несколько позже, а пока вернемся к текущим событиям. На второй пресс-конференции в пресс-центре МИД СССР 4 апреля 1989 года кроме меня присутствовали и Михаил Дехта, и Рудольф Гаевский, как живые свидетели того, что сказанное мною несколько дней назад на первой пресс-конференции является правдой, по крайней мере по отношению к тому, что касается создания у человека новых возможностей и качеств. Но даже это не привлекло внимания к поднятой мной проблеме обозванном слое. Видно, чересчур уж сумасшедший для людей, прозомбированных традиционными представлениями о том, что возможно или невозможно для человека, показалась моя идея о возможности решения проблемы с озоновым слоем без участия какой-либо техники. Все почему-то верят в технику, забывая о том, что она сама была создана силой мысли человека и создавалась как дополнение к человеку на определенной стадии развития человеческой цивилизации. Техника выступает в роли костылей для еще не окрепших ног человечества. Но когда ноги становятся крепкими, продолжать пользоваться костылями, по крайней мере, глупо, не говоря о том, что еще и вредно. Ведь если мышцы окрепших ног не развивать, они просто атрофируются. Отказ от цивилизации, от костылей не означает полного отказа от техники, означает только то, что должна создаваться новая техника, которая должна стать вспомогательной для человека, когда человек перестанет быть зависимым от техники и приобретет истинную свободу и возможность для эволюционного развития. Так или иначе, вне зависимости от причин игнорирования моего призыва к объединению усилий для решения вполне реальной, а не эфемерной в полном смысле этого слова, глобальной проблемы, я продолжал делать свое дело, искать ключ к пониманию наблюдаемого мною необычного явления. Я привык надеяться только на себя, не дожидаясь, когда придет какой-то дядя и решит проблемы. Я не был уверен в том, что у меня получится. Но если получится, появляется надежда на возможность решения, казалось бы, неразрешимой проблемы. Как говорится, попытка не пытка. От моей попытки хуже не будет, а вот если что-нибудь получится, польза всем, а понимает или не понимает кто-то, каким образом такое возможно, так ли это важно, если решается проблема, которая другими методами, с которыми все согласны, решена быть не может в принципе. Или если подавляющее большинство считает, что такое невозможно в принципе, может ли это являться причиной для того, чтобы просто опустить руки и ждать неизбежного? Нет, конечно. По крайней мере, для меня. А как показывает мой опыт, ни один человек из тех, кто занимал высшие места в научной иерархии, не смогли объяснить ни одного самого простого понятия из своих собственных сфер знаний. Что тогда говорить обо всех остальных, которые изучали науки в школах, институтах, университетах для того, чтобы забыть на другой день? Для меня всегда было важно найти решение задачи, особенно такой важной для всего человечества, и не потому, что меня обуяла мания величия, как могут подумать некоторые или даже большинство. Ведь я пытался найти другое решение. Так или иначе, ортодоксальных решений просто не существовало. Я делал это не для того, чтобы мне в случае успеха сказали спасибо, хотя и это было бы неплохо, а потому, что этого требовала моя душа и нежелание смириться. Конечно, к решению проблемы я подходил не один день, оно вызревало в моей голове как плод, постепенно обрастая плотью новыми качествами и возможностями, предполагаемой стратегией и тактикой решения задачи. Шло постепенное накопление критической массы, необходимой для правильной попытки. А между тем, жизнь текла своим чередом, и я придумывал новые штучки и проверял их на практике.